вечер, друзья. Как-то на днях набрел я в своем районе на новый магазин мужской одежды, причем мужской в полном смысле слова. Куртки американских летчиков и итальянской пехоты, полевое обмундирование британской армии и бундесвера, бутсы с защитным стальным носком, походное снаряжение на все случаи жизни. Короче, все то, что военный гений НАТО разрабатывал много лет. Все для мирной молодежи, ведущей, так сказать, боевую жизнь. Но привлекла внимание не только сама витрина, сколько вывеска над ним. Крупным, нарочито грубым шрифтом, латинскими буквами было выведено название магазина «Калашников». И подумалось, гадал ли, думал ли Михаил Тимофеевич в послевоенном 47-м, когда на вооружение принимали автомат АК-47, что ему через 40 лет в далеком Лондоне на 68-й день рождения, а он был, кстати, на прошлой неделе, 10 ноября, преподнесут, сами того не ведая, такой странный и заочный подарок. Автомат этот, как известно, удался на славу. Изготавливают его в 9 странах, применяют в 35. Им вооружены армии Вьетнама, Эфиопии, ополченцы Анголы и Никарагуа, террористы Палестины и Северной Ирландии. Такое количество калашниковых гуляет по белу свету, что и название само прочно вошло в западный лексикон, наряду с известными уже словами «водка», «казак», «спутник», «дача», «гулаг» и с недавних пор слов «перестройка» и «гласность».
Вообще часто бывает, что страна, в которой изобретен новый предмет или идея, экспортирует вместе с этим предметом или идеей и новый термин для них.
И таким образом язык страны более развитой населяет другие языки, возникает словесная колонизация, эдакий лексический империализм. Ну, для примера могу привести знакомую нам область рок-музыки со всякими фольк-роками, блюзами, фузами, дистортерами и самплерами. Процесс этот стар, как само человечество. Еще цивилизованный древний Рим учил словам дикую Европу, та, поднабравшись культуры, понесла ее на запад, юг и на восток. Ну вот, для интереса раскройте русский словарь на букву «А». Так там исконных славянских слов практически нет. Но вот теперь Восток, народив своих идей и понятий, отфутболивает их потихоньку в обратном направлении. Перефразировав Маяковского, наш очерк можно было бы назвать «Товарищу Калашникову, автомату и человеку». Но вот за 10 лет до появления автомата, летом 37-го, первой в истории крупной авиакатастрофой закончился период Запелина, дирижабля и немецкого графа фон Запелина. Вы, наверное, поняли, к чему я клоню. Имя покойного немецкого аристократа живет и сегодня в нашей передаче, ибо мы продолжаем рассказ об известнейшей группе 70-х Олег Зеппелин. Для начала, однако, заглянем в рок-хронику. В этот день в 50-м году родилась Тина Уэймут, участница американской группы Talking Heads. 25 ноября. В 55-м году на вершину британского списка поднялась песня Rock Around the Clock, с чего, собственно, все и началось. 26 ноября, в этот день в 45-м году в Англии родился Джон Макви, басист, один из основателей группы Fleetwood Mac. 27 ноября. В этот день, в 42-м году, в городе Сиэтл, штат Вашингтон, родился Джимми Хендрикс. Ему было бы нынче 45 лет. Из последних новостей. Мосгазеты пишут, что в воскресенье, 15 ноября, в Бирмингеме, в автокатастрофе погиб звукорежиссер группы UB40 Рэй Фалконер. За рулем машины был его брат, басист группы Эрл Фалконер. Кто был на концертах UB40, вспомнит его по растафарским косичкам. Он и еще два пассажира в этой аварии практически не пострадали. Погибший Рэй Фалконер был с группой UB40 со времени ее основания 8 лет назад. Он был звукорежиссером в студии и микшировал звучание на концертах. New Musical Express пишет, что несколько концертов группы Black Sabbath в Европе были отменены из-за того, что черносубботинцы выступили недавно в Южноафриканской республике.
Отменены концерты в Голландии и в Будапеште, столице Венгрии. Менеджер Black Sabbath заявил музыкальной печати, что он сожалеет о поездке в Южную Африку и что участники группы собираются принести свои извинения ООН. Однако он подчеркнул при этом, что на южноафриканском концерте аудитория была смешанной, и черных зрителей, то есть негров, была приблизительно 1/3. New Musical Express пишет, что Зигги Марли, сын Боба Марли, который недавно выступал в Великобритании со своими многочисленными братьями и сестрами, сейчас принимает участие в записи пластинки с группой Talking Heads. И, наконец, для любителей муз-железа короткие новости из журнала Kerrang. Немецкая группа Halloween впервые в конце ноября едет на гастроли в Японии, после этого приступает к работе над пластинкой под названием The Keeper of the Seven Keys Part 2, Хранитель семи ключей, часть 2. В апреле будущего года впервые за много лет в Великобританию приедет канадская группа Rush, кроме того, английская группа Def Leppard приедет выступить на родине. На этом урок-хронику закончим и возвратимся к рассказу о Led Zeppelin. Настал 73-й год, и Led Zeppelin, этот свинцовый дирижабль рока, достиг заоблачных высот. Популярность их была очень широка. Пятая часть огромного пластиночного товара оборота корпорации Atlantic приходилась на долю Led Zeppelin. Любили их за лихость, за верность принципам, за окружавшую их некую тайну. Но поклонники у группы были свои, в основном рабочие подростки, которых зачаровывала не только музыка, но и своего рода поэтическая мифология группы. Led Zeppelin были как бы мистическим культом с несколькими миллионами последователей. Но, как мы говорили в прошлый раз, именно культом, даже успешным, Led Zeppelin больше быть не хотели. Они жаждали известности у широкой публики. Led Zeppelin были самой успешной группой в мире, и мир должен был об этом знать. Деятельность пресс-агента, нанятого незадолго до этого, по своим масштабам уже не отвечала задачам текущего момента. И Питер Грант принялся искать того, кто был бы в состоянии вытащить Led Zeppelin на передовицы газет и обложки журналов. Тем временем год складывался так. В январе гастролировали по Англии, в феврале отдыхали, в марте была поездка по Европе, в мае начинались большие американские гастроли.
Пятая по счету пластинку хаотиц отдыхали после многомесячных задержек, дописывания, повторного сведения и так далее, теперь не удавалось выпустить в срок из-за проблем с обложкой. Для тех, кто альбом не видел, напомню, что на нем обнаженные белокурые дети карабкаются к вершине каменной пирамиды.
Фотография была сделана в местечке Стаффин на западно-гибридских островах.
Трудность была в том, что не удавалось получить на обложке желаемого цвета печати.
Дети выходили сиреневыми, то неранжевым. Заглавная песня пластинки «Houses of the Holy» «Дома святых» в последний момент была изъята и появилась потом на другом альбоме только 2 года спустя. В марте во Францию, в Париж, на концерт Led Zeppelin прилетели 2 американца. Солидный, хорошо одетый господин и молодой человек с длинными волосами. Пожилого звали Ли Солтерс. Он был одним из ведущих пресс-агентов Соединенных Штатов, среди клиентов которого был сам Фрэнк Синатра. 23-летнего его ассистента звали Дани Гольдберг.
Дани в прошлом работал в журналах Billboard, Rolling Stone и теперь постигал успеха так называемого Public Relations, то есть общественных отношений в агентстве Солтерса.
Во время полета над Атлантикой Солтерс задавал вопросы по поводу нового клиента Led Zeppelin, что они себя представляют, стоит ли вообще ими заниматься. Дани объяснял, что среди своих поклонников они очень известны, но что в прессе создали себе отрицательный образ, их считают необузданными варварами. Даже Rolling Stone, журнал рок-н-ролльный, писал о них отрицательно, обвиняя в вульгарности, безвкусице и прямом плагиате блюзовой музыки. «Как же нам их подать?» – спрашивал Солтерс. В его профессии самое главное было «как подать». Дани предложил идею. Во время гастролей Led Zeppelin должны дать 2 благотворительных концерта в пользу несуществующего еще музея блюза, который, скажем, собираются организовать где-то на юге штата.
На концерте в Парижском дворце спорта после первой же песни Солтерс наклонился к Дани и сказал: «Будешь ими заниматься». Американские гастроли 1973 года планировались как самая крупная доселе компания. Питер Грант организовывал теперь концерты в партнерстве с крупной американской фирмой в обход целой армии посредников, и сборы теперь принадлежали ему целиком. Денежный оборот гастролей предполагался в 4,5 миллиона долларов, поэтому планировали все с соответствующим размахом.
Известно было, что Джимми Пейдж боится летать, и для того, чтобы заглушить страх, в прошлом он каждый раз перед полетом крепко напивался.
Для удобства музыкантов Питер Грант бывало нанимал небольшие частные самолеты. Но на этот раз на всю гастрольную поездку был взят на прокат так называемый Starship, то есть звездный корабль, авиалайнер Boeing 720, принадлежавший продюсеру американских телесериалов группы The Monkees.
Большой авиалайнер был внутри полностью переделан. В нем стояло 40 больших мягких кресел, бар с длинной стойкой, множество видеомашин и экранов, несколько спален с душевыми, был там даже электроорган.
Прокат самолета влетал в немалую копейку, но с точки зрения Led Zeppelin затраты себя оправдывали. Это позволяло им все время жить в одном городе, вылетая на концерты на своем самолете и возвращаясь в знакомую гостиницу, чтобы переезжать каждый день на новое место.
Got the love on me, maybe more than enough. Oh, darling, 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 walk wild with me. Oh, you got so much, so much, so much. Thank you.
программе «Вдалеке» с пластинки «Houses of the Holy». На американских гастролях 1973 года изменились не только выезды на концерты, но и сама их организация. Led Zeppelin обычно никогда не привозили на сцену ничего, кроме инструментов и аппаратуры. Но теперь техасская компания под названием «Show Co» была нанята для обеспечения полного цветового шоу, всяких эффектов, дымовых бомб и пушек, мощной голосовой аппаратуры, и все это обслуживало 30 человек. Кроме того, у каждого музыканта появился собственный ассистент, адъютант, наконец, если угодно, музыкальный денщик. Ассистент Джимми Пейджа Рэй Томас настраивал разные гитары, необходимые для той или иной песни, и выносил их на сцену. Ассистент Роберта Планта координировал электронные эффекты для голоса, а помощник барабанщика Бонза был в своем деле человеком опытным. Он работал еще с Джинджером Бейкером. Кроме того, в обязанности этих ассистентов входило обеспечение жизненного комфорта, что и было оговорено в начале гастролей. В комнате Джимми Пейджа, например, всегда должны были быть свежие цветы, фрукты, минеральная вода, электрический чайник, холодное шампанское, апельсиновый сок, стереоустановка в спальне, настроенная на модную местную музыкальную станцию УКВ. Роберт Плант требовал того же. Кроме того, постоянного запаса популярного английского чая марки Earl Grey, меда и лимонов. Барабанщик Бонза хотел у себя в комнате меховой ковер из овчины. Басист Джон Пол Джонс просил по возможности ставить ему в номере рояль. За несколько дней до начала гастролей, когда Led Zeppelin прилетели в Майами, вышедшая, наконец, в свет пластинка «Houses of the Holy» поднялась на первое место американского списка альбомов, потеснив оттуда Элвиса Пресли. Но на американскую прессу никакого впечатления это не произвело. Все газеты наперебой в своих рецензиях изощрялись в изысканных печатных ругательствах. Настроение у ребят было неважное, особенно нервничали Роберт Плант и Джон Боном. Однако все сомнения и страхи рассеялись 4 мая на первом же концерте на стадионе города Атланты, где на Led Zeppelin собралось 49 тысяч человек. Был побит местный рекорд, установленный до этого популярной американской группой Three Dog Night. Позже, когда Led Zeppelin уже были на сцене, менеджер Питер Грант привел пресс-агента Дани Голдберга к последним рядам наверху стадиона, к парапету, откуда открывался вид на заполненную людьми чашу стадиона и на проходившую неподалеку автостраду, по которой шел поток машин. «Вот до этих людей, — сказал Питер Грант, указывая рукой на автостраду, — ты должен донести имя Led Zeppelin». На следующем концерте в городе Тампа, штат Флорида, на стадионе собралось 56 тысяч. Был побит рекорд, установленный Битлз 8 лет назад. И хитроумные тактические планы Дани Гольберга по созданию какого-то музея блюза или благотворительных концертов в пользу его не понадобились. Достаточно было сообщить через свое агентство в газеты страны «Сухие факты». И падки до успеха и рекордов американцы читали уже на следующий день об этом в броских передовицах. Чтобы разжечь интерес читателей, Дани Голдберг сообщил и общую сумму сбора по кассе – $309 000 за концерт. На следующий день ему позвонил рассерженный адвокат Led Zeppelin из Нью-Йорка. «Запомни, – сказал он ему, – что Led Zeppelin сбора газетам никогда не сообщает». Однако, видимо, цифра эта впечатлила журналистов солидной лондонской Financial Times, газеты финансистов и биржевиков, которая поместила Led Zeppelin статью. Узнав об этом, Роберт Плант от удовольствия обнял Дани Голдберга. «Наконец-то, — сказал он, — отец мой поверит в то, что я добился успеха. Ведь кроме этой газеты он не читает ничего. Теперь он, может, поймет, что мне не обязательно было становиться делопроизводителем, как он того хотел». We'll be right back.
Since the song remains the same, песня остается прежней с пластинки Houses of the Holy.
На один из калифорнийских концертов пришел бывший гитарист Битлз Джордж Харрисон со своей женой Патти и, зайдя за кулисы, спросил у одного из ассистентов, кто играет в первом отделении. Никто, ответили ему, Лед Зеппелин играет весь концерт целиком. «Но перерыв-то у них есть?» — спросил Харрисон. «Нет», — ответили ему. «Черт возьми», — воскликнул Харрисон. «Во время наших гастролей мы выступали всего 25 минут. Уже после 15 могли уходить со сцены».
В июне закончилась первая часть американских гастролей, был сделан месячный перерыв. Поехали домой в Англию вкладывать заработанное в недвижимость. Роберт Плант купил себе действующую творческую ферму на берегу моря Уэльса, а Джимми приобрел у киноактера Ричарда Харриса дом в Кенсингтоне, районе Лондона, заплатив 350 тысяч и перебив ценою Дэвида Боуи. Дом этот был отделан с большой задумкой. У каждой комнаты была своя тема – бабочки, море, астрология и так далее. И говорили, что, проходя по анфиладам комнат, невозможно было не проникнуться сознанием чего-то высшего. Когда Лед Зеппелин вернулись в Чикаго для возобновления гастролей, обстановка несколько изменилась. Некий американский гражданин, разъяренный связью Джимми Пейджа с несовершеннолетней Лори Маддокс, открыто заявлял о своем намерении убить его. И хотя вроде бы гражданина этого нашли и, признавши ненормальным, поместили в психолечебницу, у дверей Джимми пришлось выставить круглосуточную вооруженную охрану. Вторую часть гастролей решили заснять на пленку, чтобы в будущем, может быть, сделать из этого фильм. Так что на всех концертах теперь присутствовала киногруппа во главе с режиссером Полом Массотом. Каждый день концерта от гостиницы отъезжала процессия лимузинов, направляясь к аэропорту, где в спецсекторе поджидал их готовый к вылету авиалайнер «Старшип». В первый день съемок, позируя перед камерами, Лед Зеппелин вскарабкались на крылья, постояли рядом с огромными буквами, которыми на фюзеляже было выведено название группы. На концерте в Балтиморе все 25 тысяч зрителей, увидев Лед Зеппелин выходящими на сцену, как по команде встали и подняли вверх горящие свечи и зажигалки. Происходило это в тишине. Группа еще не начала играть. Пораженные зеппелиновцы замерли на сцене.
Позже, вспоминая этот эпизод, Джимми Пейдж назвал его поистине волшебным моментом.
Гастроли закончились тремя концертами в нью-йоркском Madison Square Garden. В гостиничном люксе администратора Ричарда Коула был какой-то сумасшедший дом. Друзья, знакомые, пытающиеся попасть на концерт, репортеры, журналисты разного рода, прилипалые, группис, какие-то люди, пытавшиеся продать редкие гитары, торговцы коноплей.
Беспрерывно звонили из газет с просьбой об интервью. Наконец-то пресса обратила на Лед Зеппелин внимание.
Журнал «Роллинг Стоун» предложил место на обложке, если два участника дадут интервью, но от этого предложения зеппелиновцы с гордостью и даже некоторым злорадством отказались. Администраторы Лед Зеппелин любили иметь под рукой наличные деньги, на всякий случай, и возили с собой крупные суммы, что при развитой банковской системе, особенно американской, неумно и неосторожно, ведь существуют чековые книжки и прочее. И вот в сейф гостиницы в Нью-Йорке был положен мешок с деньгами. Сумма была несчитанная, что-то около 200 тысяч долларов. И заглянув в сейф, в последний вечер гастролей, Ричард Коул обнаружил, что деньги исчезли. Немедленно сообщили в полицию, Федеральное бюро расследования. Ричарда Коула допросили, сняли отпечатки пальцев.
И на всякий случай испытали на детекторе лжи. Испытание он прошел. Ключ от сейфа был только у него. Поэтому деньги мог взять либо он сам, либо тот, кому удалось снять с ключа копию. Позднее один из служащих гостиницы уволился при неясных обстоятельствах, но деньги так и не были найдены. Когда по окончанию гастролей прилетели домой в Англию, то семья Джимми Пейджа была в ужасе. Он был изможден, на грани нервного срыва, он был бледным и для крайности истощенным. «Мне бы сейчас впору», — сказал он журналисту, либо в сумасшедший дом, либо в монастырь. И пояснил, что состояние его объясняется постоянным перевозбуждением. Уходя со сцены, он никак не мог успокоиться, отдохнуть. Адреналин в крови заставлял сердце колотиться. Он не спал подряд по 5 ночей.
сентября 1973 года Роберт Плант был назван читателями Melody Maker лучшим рок-певцом в мире. В октябре группа Джона Сута начала снимать индивидуальные вставки для будущего фильма. Джимми играет на берегу озера Лохнесс, вблизи дома Балестинхаус, или в лунную ночь карабкается на скалу с фонарем в руке. Роберт Плант в Уэльсе, у древнего замка, в средневековом костюме и так далее. Однако, когда все собрались вместе, чтобы просмотреть отснятый материал, то постановили единодушно – фильму не бывать. Это сказал Питер Грант, указывая на экран. Самая дорогая в истории домашняя любительская картина. Тем временем Джимми Пейдж уже приступил к работе над материалом для следующей пластинки, испытывая по собственным словам и душевные взлеты, и предчувствие недоброго. Подчас, сказал он, я ощущаю себя проводником какой-то высшей силы, но чувствую, время мое не бесконечно. На вопрос о будущем группы Джимми Пейдж ответил тогда пророческими словами. Мы будем вместе до тех пор, пока один из нас не протянет руки. Вот здесь, дорогие друзья, наш рассказ на этой неделе мы прервем. Вернемся к нему снова в будущую пятницу в обычный для нас полночный час. Пока хочу проститься с вами, пожелать всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Пева, пева нам дороже, город Лондон, Вильям.